Приглашаем нас целым Валерию Разгуляеву. Это компания «Избенка Вкусвилл». Микрофон можно там. Это кликер. Вот. Продолжаем тему построения управления в компании и поговорим побольше про самоуправление, про
бирюзовые организации.
Ну да, я не хотела просто за вас озвучивать бирюзовые организации, я хотела именно про то, что на местах тоже надо давать больше власти людям. И вы сейчас, я думаю, про это расскажете.
Да, совершенно верно. Надеюсь, что действительно мой доклад будет более позитивный, такой даже более патриотичный, поэтому так как бы другой путь, да, наш отечественный. Ну, во-первых, да, вот я так понимаю, что вот если Вкусвилл и бирюзовый, кто знает Вкусвилл? Ага. А кто знает, что такое бирюзовый? Ладно. Значит, Вкусвилл — это розничная сеть, про которую рассказывают, продуктовая розничная сеть, про которую рассказывают своим друзьям и говорят, сходи обязательно. Соответственно, вот вы видели, кто руки поднимал, потом у них спросите, они вам расскажут. А бирюзовый, значит, это... Ну, давайте сначала начну. Аристотель, исследуя 2000 лет назад города, полис и государства, выявил три вида власти. То есть это... Цель была его найти самую лучшую систему власти, и он исследовал на предмет того, какая же из них. Нашел три. Монархию, она обозначена красным на диаграмме, демократию зелененьким и аристократию синеньким. Собственно, он исследовал их и понял, что каждая из них не очень хороша, и более того, у каждой есть отрицательные стороны, которые ее, собственно, и губят. И предположил, что когда-нибудь в будущем появится полития, она отображена беленьким цветом, и, собственно, она будет лишена тех... Что-то перестало переключаться. Будет лишена тех недостатков, которые присутствуют в первых трех, и, собственно, отсюда слово «политика», отсюда три ветви власти. Ну вот 2000 лет прошло, пока этого нету, но зато мы познали другие системы власти. Первая появилась бюрократия. Это желтый цвет, объединение монархии и демократии. То есть это построили такую известную вам пирамидку, где главный он главный, но при этом у него ограничена его власть. Первое правило – это вассал моего вассала, не мой вассал. Это значит, что я уже не могу полностью делать все, что захочу. Соответственно, они просто реально вот нашу цивилизацию построили бюрократы. Мы считаем, что это как бы плохо, медленно все. Но на самом деле без бюрократии невозможно создать железную дорогу. Без бюрократии невозможно создать большую империю или построить прекрасный храм. Соответственно, все было здорово. Единственное, что они исключили, когда объединяли вот монархию с демократией, они исключили аристократию. То есть какой бы вы ни были умный, замечательный, смелый, пока вот 5 лет не прошло, вы на следующую ступеньку не перейдете. Вы каким-то формальным признакам не соответствуете, ну все, вам как бы вариантов расти нету. И, собственно, это и погубило бюрократию, то есть в начале 20 века появились корпорации. Что они сделали? Они объединили монархию с аристократией, получился корпоративный вот этот стиль. То есть они взяли вот эту иерархическую пирамидку бюрократическую и запустили в ней социальные лифты. Кто был ничем, тот станет всем. Если ты в 20 лет можешь корпорацией руководить, и у тебя это получается хорошо, ты будешь руководить корпорацией. То есть способные стали быстро подниматься, они стали более динамичны, эти компании, эффективные, и просто в конкурентной борьбе разорвали все бюрократии. Порвать они их порвали, а потом начали конкурировать между собой и доводить принципы корпоративные до совершенства, ну, до корпоративного совершенства. И здесь как раз проявилось то, что они исключили демократию, человечность. То есть современные корпорации очень часто бесчеловечны. Люди, которые работают в корпорациях, ощущают себя как такой лимон, который в соковыжималку попал, его выжимают, 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 и вот как только выжмут, все выплюнут и свеженьким заменят. При этом ничего, у тебя вариантов никаких нету, потому что вот эта гонка всех со всеми, она происходит просто на базовых принципах. Ну, просто принцип, да, действует наверх или на выход. То есть либо ты растешь, либо ты уходишь. Поэтому ты все время соревнуешься со своими подчиненными, коллегами и руководителями. И это было настолько сильно давящее чувство, что в начале 2000-х был вот этот дауншифт, когда люди бросали свои корпоративные места, говорили, нам ничего не надо, мы вот уходим вот в эту зеленую человечную сферу, у нас будет маленькое семейное дело, семейный ресторан, семейная гостиница, семейный магазинчик. Нам не нужны ваши миллиарды, завоевание мира. Мы хотим жить хорошей жизнью, спокойно со своими людьми, которых нам нравится общаться. Но корпорации, они же не такие. Они приходили, открывали рядом сетевой ресторан, сетевую гостиницу, сетевой магазин, сбивали ценами, конкурируя с ними очень жестко, в убытке этих семейников, ну и фактически их выдавливая с рынка. И людям нужно было куда-то этим вот выдавленным идти. В бюрократию они не могли идти по понятным причинам, корпорации они уже наелись по горло. И они начали создавать новые принципы управления, так называемые бирюзовые организации, построенные на самоуправлении. То есть это объединение демократии и аристократии. Что это значит? Они полностью исключили монархию, иерархию. Это полностью плоские организации, в которых все равны, но при этом работу делает тот, у кого лучше всего это получается, и он за это, в принципе, может получать больше денег, чем остальные, если он отличается в этом плане от остальных. Но при этом нет вот этого иерархического деления. И оказалось, что вот эта форма организации очень успешная. То есть она в 1,5-2 раза эффективнее корпорации. Они очень быстрые, гибкие, мало тратят денег, и они вот там, где они появляются, они просто рвут корпорации тем же самым конкурентным принципам. Интересно, что настолько был острый вот этот вызов, что он проявил себя даже с двух сторон. С одной стороны, из вот этой вот зеленой сферы создавали вот эти вот люди, которых выдавливали корпорации. С другой стороны, аристократия. Ну, современная аристократия – это программисты, которые изначально один программист мог написать продукт и, соответственно, сделать все, что нужно сам. Сейчас один уже ничего не может сделать, нужна команда. Как только команда появляется, появляется необходимость управления. И управлять программистами по старым принципам было невозможно. То есть, если у вас два рудокопа, один выкопал 20 метров, а другой 40, все про них ясно. А если у вас два программиста, один 500 строк кода написал, другой 1000, непонятно. И они стали придумывать для себя новые методы управления своими проектами, назвали их гибкими методами разработки программного обеспечения. И у них получилось, оказалось, что это работает гораздо лучше. В итоге они распространили это на все дело и тем самым переоткрыли те же самые принципы бирюзовых организаций, поэтому вот они у меня так здесь названы, гибкие самоуправляемые организации. Ну и при этом, вот я говорю, вкус был не бирюзовый, то есть у нас действительно есть иерархия, у нас сотрудники не всегда целостные, то есть я не могу сказать, что мы бирюзовая организация, даже точно могу сказать, что не бирюзовая. И мы даже не пытаемся быть бирюзовыми, мы сейчас говорим о том, что мы пытаемся выстроить все-таки вот ту самую политику, которую предсказывал когда-то Аристотель. То есть объединить все три ветви. Что это значит? Это значит, что мы иерархию пытаемся перевернуть. То есть у нас пирамидка становится перевернутой, сверху покупатели, под ними те, кто их обслуживает непосредственно в магазинах, под ними руководители, которые помогают им обслуживать их. И таким образом, чем выше ты руководитель, тем, соответственно, ты ниже вот в этой уровне, в этой иерархии. Это иерархия не власти, не надзирательства, а иерархия помощи, иерархия ответственности. Про бирюзовые организации. Значит, у бирюзовой организации есть три кита. Первое – это эволюционная цель. Что такое эволюционная цель? Просто описание того, ради чего организация существует. Вы скажете, мы знаем, и это миссия. На самом деле есть кардинальное различие между миссией и эволюционной целью в том, что миссия создается для организации, а в случае с эволюционной целью организация создается для этой эволюционной цели. И лакмусовой бумажкой становится ситуация, когда у нас появляются деньги. То есть когда у компании с миссией появляется возможность заработать где-то не рядом с миссией, да, вот эти деньги, что делает компания? Она идет и зарабатывает. Честная компания переписывает миссию, чтобы она как-то описывала в том числе и новую сферу заработка, а большинство просто, вот у нас миссия это, а здесь мы просто зарабатываем деньги. Понятно, что в таком случае миссия становится чем-то каким-то вот этим вот плакатом, который пыльный, никому не нужный, висит, и непонятно, зачем вообще он нужен компании. В случае же с эволюционной целью, компания не идет ни на какие заработки, если это не входит в эволюционную цель. И самое характерное – это отношение к конкурентам. То есть мне очень нравится, да, вот есть у вас миссия, там, не знаю, вот есть компании, которые там фармацевтические крупные компании, и у них там миссия избавить детей от рака, да, там какие-то вот такие вот прям вот берущие за сердце миссии. И появляется другая компания, которая с такой же миссией. Ну, по уму, вы должны вместе, дружно решать эту задачу. Они начинают бодаться, бороться и, да, там, пытаться забить вторую организацию, чтобы у той ни в коем случае не получилось. И вот бирюзовые организации совсем по-другому к этому относятся. Если вот проводить аналогию, представьте, что вам надо выкопать большую яму глубокую. И вот вы копаете, и вы понимаете, что это тяжело, и вот вы уже устали. И вдруг приходит кто-то, кто начинает вместе с вами копать. Вот такое отношение к конкурентам в бирюзовых организациях, и это правильное отношение, если вы действительно стремитесь к чему-то великому, а не просто зарабатываете на этом деньги. Пример, что эволюционная цель, она даже важнее денег. Это чука, салачука, которую можно купить во многих продуктовых магазинах. Он вот такой вот замечательный, приятненький, вкусненький. Как вы знаете, Вкусвилл, ну те, кто знают, это компания, которая исключает все нехорошие добавки, даже, может быть, хорошие добавки, но, в общем, оставляет только продукты, больше ничего, кроме него. В итоге нам пришлось из этой чуки убрать кучу всякого, что в ней обычно лежит. То есть это красители, это глутамат натрия, это сорбат натрия, и в итоге это стало выглядеть вот так вот. Мы продаем именно такую чуку, она продается на 30% хуже, чем вот та зелененькая, красивенькая, по понятным причинам, но мы благодаря этому выиграли. И выиграли мы за счет того, что отказались от плохой прибыли. Замечательная книга, кто не читал, советую. Там дается, собственно, понятие плохой прибыли. Это ситуация, когда вы получаете прибыль на том, что клиент пострадал. Как так получается, что клиент страдает и платит вам деньги, вы еще прибыль получаете? Ну вот самый простой пример – это таксисты. Сейчас, да, агрегаторы уже, наверное, там, новое поколение уже этого не узнает, но вот я уверен, что все в зале с этим сталкивались. Ситуация, когда мы страдали от таксистов. То есть ты оказываешься в чужом городе, в аэропорту, на вокзале, тебе надо добраться, вот он стоит таксист, и ты понимаешь, что ты точно переплатишь. И когда ты приезжаешь на место, и тебя спрашивают, те, к кому ты приехал, за сколько ты добрался, ты называешь, они, можно было в 3 раза дешевле. Ты понимал, и ты вот в этот момент ты страдаешь. Или даже ты точно знаешь, какой тариф, но ты выходишь, отменили весь транспорт, который только может доехать, там случилась какая-то авария, и у таксистов, да, сразу ценник вырос. Начался дождь, ночь, ценник сразу растет. То есть вот эта вот прибыль, которую они получают, ты соглашаешься на эту прибыль, платишь ее, но при этом ты страдаешь. И вроде бы, ну, здорово, заработали деньги. Только я считаю, что именно вот это страдание в конце концов привело к тому, что кто-то однажды сказал, я не хочу больше страдать, и создал тот самый агрегатор, который сейчас не позволяет таксистам это делать. А все остальные пострадавшие, узнав об этой новости, сказали, о, здорово, и установили себе скорее этот агрегатор и стали им активно пользоваться. В итоге, к чему это привело для таксистов? Никаких сверхприбылей у них уже речи быть не может. Они работают гораздо больше за гораздо меньшие деньги. А эти агрегаторы берут с них, в отличие от девушки на телефоне, которая брала 10%, от 20 до 30%. То есть они расплатились за вот ту плохую прибыль огромными убытками сейчас. И любая компания, которая идет по этому пути, заканчивается именно так же. Я считаю, что те же самые агрегаторы сейчас, вот они вышли в эту позицию силы и стригут купоны с таксистов. На самом деле, вот из-за того, что вот они жадничают, забирают себе слишком большую долю, это приводит к тому, что появляются новые агрегаторы, отъедая у них ту самую долю и в конце концов лишая их денег. В конце концов, я не знаю, мне кажется, таксисты придумают свой агрегатор, поставят его по минимальной цене, он будет с лучшей ценой для таксиста и с лучшей ценой для покупателя. Просто потому, что там не будет вот этой вот 30-20% разницы в цене. Сумма управления. Второй кит бирюзовых организаций. Вот так выглядит организационная структура компании «Утренняя звезда», которая благодаря самоуправлению заняла очень быстро порядка 50% рынка в Соединенных Штатах всей томатной пасты. Что значит самоуправление? Ну, это значит, просто сотрудники сами управляют, выполняя все 4 функции управления. Сами принимают решения, сами их потом, значит, планируют, сами организуют работу и сами проверяют результаты. Не больше, но и не меньше. Здесь очень важно понять, что вообще любая система управления – это всегда разделение прав и ответственности. И что говорит мой опыт, это то, что каждый раз, когда мы их разделяем, да, то есть у нас право в одном месте, ответственность в другом месте, то вот между ними образуется сразу проблема. То есть вот прям заведомо я точно знаю, когда я вижу проблему, я знаю, что я найду там вот эту ситуацию, когда права и ответственность разделены. И я знаю, что как только мы идем на разделение прав и ответственности, мы получим там проблему. То есть это прям вот как закон неписанный. И почему так получается? Потому что тот, у кого есть права, но нет ответственности. Он занимается другими, более важными для него вещами и не использует эти права. А тот, у кого есть ответственность, но нет прав, он страдает, мучается, но у него нет возможности ничего поменять, и он ничего и не делает. И в итоге проблема вот эта вот между этими двумя точками разрастается, распухает, пока вот что-то не надо с ней делать. При этом формальной системе можно формально же соответствовать. И вот сейчас появились некоторые там именно формальные системы. Нельзя их просто взять, формально применить, вы получите такое же формальное соответствие. Что значит неформальное? Значит, что вы должны их насытить чем-то. И насытить можно только доверием. Доверие – это очень важно, и вообще это настолько важно, что мы всегда выбираем между страхом и нищетой или доверием и процветанием. Если вы боитесь, вы сами себе ставите границы, из которых очень сложно не то что расти, дышать даже сложно. При этом доверие, по нашему опыту, это огромная экономия денег и времени, это мотивирующее место работы для сотрудников, это просто знание своих проблем и их решения в результате, и готовность брать на себя ответственность тех людей, которым доверяют, и они доверяют, и они знают, что на них не повесят потом всех собак. Как мы доверяем нашим сотрудникам? У нас нет никаких штрафов, даже за недостачу. У нас нет приема передачи товара и денег ни на складе, ни в магазине. У нас нет жестких каких-то правил, а сотрудники сами ставят на скидку те товары, которые считают нужным, потому что у них подходит конец срока годности. Сами определяют ассортимент магазина, выбирая что из нашей общей сетки ассортиментной к себе в магазин или убирая из нее. Сами определяют, как у них будет выкладка. Покупатели недовольные звонят, они сами им отвечают. Сами могут пробить любую нужную цену, если там случилась ситуация с ценником не та, или покупатель недоволен, или надо каким-то образом таким решить эту проблему. То есть вместо правил и инструкций мы получаем четкий результат, давая людям права изменить ситуацию, сделать хорошо. Третий кит – целостные сотрудники. Это значит, нет масок, люди честные, открытые, им нравится своя работа, и они разделяют эволюционную цель компании. Вот у нас не очень целостные сотрудники, но при этом мы получаем огромное количество возможностей именно с точки зрения потребительского опыта благодаря первым двум китам. У нас очень быстрая и гибкая реакция. Не надо ждать, пока кто-то согласует решение проблемы. Сотрудник, с которым вы общаетесь в магазине, может решить вашу проблему, у него есть все для этого необходимые права. А честная эволюционная цель, к которой мы стремимся, это вообще самое лучшее дело для маркетинга, потому что ну вот это то, что несется в массы, и люди передают суставу, потому что они чувствуют, что это настоящее, это то, что мы живем. Есть ли угрозы? Разный сервис, понятно, да, то есть так как нету жестких правил, то люди могут по-разному поступать. И некоторая острая позиция по спорным вопросам. Плюс сложно подбирать людей, то есть это реально прям такая у нас задача номер один для всей компании. Как мы их решаем? Написали кодекс розничных управлений торговой организации. То есть кодекс при этом начинается с цитаты из вот этой цитаты из «Пиратов Карибского моря». Вот прямо именно вот так вот. Вот это начало официального документа компании. Причем его сами написали сотрудники розницы, они сами для себя писали. Кто хочет, может ознакомиться, он у нас в свободном доступе на сайте висит. Для покупателя, для сотрудника магазина есть возможность всегда посмотреть кодекс, понять какое-то решение, которое он подсказывает, но решение он принимает сам и несет ответственность он при этом сам. У нас отличная обратная связь, больше 25 тысяч обращений в месяц по разным каналам. При этом мы отвечаем всем клиентам, каждую жалобу обязательно разбираем до последнего момента по каждому покупателю. Общаются у нас только сотрудники живые, никаких там скриптов, роботов и всего прочего. Соответственно, люди не внешние, а у них свобода материальная, они не обязательно там, не обязаны принять какое-то количество звонков, выполнить какие-то KPI. Они спокойно общаются, решая проблему. При этом, что мы отслеживаем, чтобы они были неравнодушны к людям. Да, вот сейчас мне буквально вчера подошла сотрудница, сказала, что им еще там нужны люди в этот контакт-центр. И я говорю, какое главное требование? Говорит, чтобы любил людей, и все. Соответственно, решают проблемы, они создают их. Когда звонит покупатель, по номеру карты мы сразу видим все его операции и коммуникации с ним, что он покупал, кто ему звонил, что мы ему писали. Все обращения заносятся в систему и разбираются обязательно на еженедельных собраниях. Вот эта последняя картинка соответствующих подразделений. Так выглядит каждое обращение. То есть четкая категоризация, понимание, что с ним, какой тип, в какую он попадает категорию. Категорию много уже наделали, но это позволяет нам четко видеть общую статистику, что у нас происходит, каких обращений становится больше, каких меньше, куда надо, чем надо системно заниматься. Коммуницируем сами с покупателями. С полок магазина, с экранов, с газет. В общем, со всех мест, откуда только можно. Даже с ботов кусал в Телеграме, вот несмотря на то, что вот предыдущий оратор говорил, что мы уже закрыли, отлично работает, пользуйтесь, пожалуйста. У кого не работает, скачивайте приложение.
Хорошо, спасибо.
Значит, что еще? Внедряем видеонаблюдение, которое позволяет разбирать всякие случаи. Внедряем с помощью внешних компаний. Уже сейчас можем отслеживать, что происходит во время инцидента. То есть позвонил покупатель, говорит, мне там что-то сделали, швырнули продукты в меня. Странная ситуация. Смотрим на экран, действительно было, не было. Очень легко отслеживать уже автоматически в формуле сотрудники, какая длина очереди, какие пустоты на полках. То есть сама программа автоматически это отслеживает, нам сообщает. У нас сформировалась вот такая система договоренности в Кусвилла. Как видите, покупатели на самом верху, и все остальные уже работают на них. Благодаря этому мы выросли в 23 раза без увеличения уровня иерархии. Затраты на управление у нас сейчас составляют 1.5% вместе с налогами на все управление. Можете сравнить с вашими показателями, понять, сколько ваши покупатели переплачивают за то, что у вас много начальников, и они получают хорошие зарплаты. И, соответственно, мы решаем проблемы, те, которые даже руководители не видят. Мы очень любим Россию, считаем, что та система, которую мы построили именно для России, потому что у нас совесть важнее, чем закон, у нас суть важнее, чем форма, у нас миссия важнее даже какое-то получение удовольствия здесь и сейчас. Самое лучшее место для внедрения нашей системы. И мы доказали ее эффективность. Как мы это доказали? Нам всего 9 лет, но у нас уже огромное количество магазинов, при этом они построены без заемных средств, без огромных рассрочек платежа, без входных, без маркетинга, без всей вот этой истории, которыми балуется стандартная розница. Мы росли в 2 раза в год до кризиса, в кризис выросли всего на 97%, в 2016 году попали в первую сотню розничных сетей, не знаю, там про какие там одну розничную сеть говорил предыдущий докладчик, мы видим их много. В 2017 году успешно вышли в регион, и сейчас открываем по магазину в день. Ни государство, ни разу, живем на свои. Самое главное, вот последний слайд хотел заякорить, что ответственность, вот я говорил про ответственность, она лежит всегда на руководителе. И только руководитель может поменять ту или иную ситуацию. И каждый раз, когда вы будете видеть какой-то негатив у себя под вами, в вашем компании, в ваших подразделениях, хочу, чтобы вы принимали правильное решение. То есть если у вас не хватает гибкости и скорости, это вы ввели форму, норму, режим для ваших сотрудников. Если у вас не хватает эффективности, это вы ввели жесткие бюджеты, планы для сотрудников. Если у вас нет доверия, открытости, и за счет этого вы теряете 40% денег, 60% времени, это у вас статусность руководства стала самым главным. Если у вас люди не мотивированы, это вы им говорите, прибыль наше все. Прибыль не мотивирует, особенно прибыль того, кто там наверху. Если у вас проблемы не решаются, это вы пытаетесь штрафами и наказаниями их решать. Штрафы и наказания не решают проблемы, это имитация решения проблем. Они не убирают причины этих проблем. Если у вас большие затраты на управление, это вы используете поручения вместо обещаний и не используете, да, вот эту вот перевернутую пирамиду. Собственно, на этом все. Ссылка Спасибо. Для скачивания презентации. Мои контакты и контакты сотрудника, которые проводят экскурсии в нашу компанию. Если кто-то заинтересовался глубже, хочет погрузиться на целый день, будем рады.
Спасибо большое, Валер. Давайте, наверное, вопросы мы все-таки на кофе-брейке. Нет, на кофе-брейке вы же не уходите, вы здесь с нами останетесь. А мы продолжим дальше эту тему построения целей, направленного руководства, построения целей компании. И сейчас у большинства компаний есть такая цель, как омниканальность обслуживания, потому что появилось действительно много различных каналов, по которым приходят к нам клиенты, и все они хотят, чтобы их узнавали и в том, и в другом канале. Поэтому прям полного проекта построения омниканальности пока в России я не знаю, чтобы вот все-все-все каналы, все было взаимосвязано. Но есть компании, которые к этому стремятся и уже подключают много каналов.